«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Здравствуйте, в эфире программа «Цена победы» и ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня я опять в гордом одиночестве, Виталий Дымарский отсутствует, и поэтому разговаривать с вами я буду один. Я напомню, наши телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 для немосквичей, номер нашего эфирного пейджера 725-6633. Ну и, соответственно, для СМС-сообщений 970-45-45. Итак, тема нашего сегодняшнего разговора – это что происходило в начале 1942 года после успешного контрнаступления под Москвой. О контрнаступлении мы уже говорили, оно началось 5 декабря, продолжалось весь декабрь и первые месяцы 1942 года, и в результате колоссальных усилий нашим войскам удалось отбросить немцев на расстояние 300 и даже более километров от Москвы. С одной стороны, это было, конечно, колоссальным успехом, потому что нацистская военная машина впервые за все время Второй мировой войны, начавшейся 1 сентября 1939 года, была не просто остановлена, а отброшена, и это был для вермахта колоссальный шок. С другой стороны, как неоднократно писалось во всех советских учебниках и исторических изданиях, весь мир увидел, что нацистскую военную машину можно побеждать, что абсолютно справедливо, и как бы, да, за эту первую победу мы заплатили огромную цену, мы лишились значительной части территории, мы потеряли миллионы людей, десятки миллионов находились на оккупированных территориях, но идея окончательного разгрома советской армии нацистскими войсками в 1941 году оказалась нереализованной. Немцы были измотаны, они потеряли на тот момент боевую инициативу, и, соответственно, в Берлине начали лететь головы, потому что, естественно, Адольф Алоизович Гитлер был крайне недоволен результатами действий своих генералов. Хотя, надо сказать, что к их неудачам он приложил свою руку изрядно. И если бы он не вмешивался в их действия, события могли бы развиваться по-другому. Ну, что называется, история не терпит сослагательного наклонения, и получилось, как получилось. Между тем, первая половина 1942 года, первые месяцы, вернее, 1942 года, да и 1942 год до Сталинграда у нас как-то не особенно активно освещаются. А между тем, то, что происходило в Москве, начиная с середины декабря 1941 года, и продолжалось всю весну 1942-го, заложило те катастрофические последствия, с которыми нам пришлось столкнуться в августе 1942-го, и привело к тяжелейшим сражениям, которые шли вокруг Сталинграда, внутри Сталинграда, вплоть до февраля 1943-го года. То есть, что же произошло? Ну, если после захвата Франции эйфория охватила нацистское руководство, и, как Гальдер отмечал в своих дневниках для Берлина, перестало существовать слово «невозможно», то нечто подобное начало происходить в Москве. Причем амбиции и самоуверенность были, можно сказать, зеркальным отражением немецких. Потому что, ну вот хотя бы такой пример. – С 16 по 20 декабря 1941 года, заметьте, 1941, в Москве находился министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, который вел переговоры со Сталиным. Напомню, что контрнаступление у нас началось 5 декабря, оно пошло успешно. Так вот, в разговорах с Иденом с 16 по 20 декабря Сталин активно говорил о том, что его интересует проблема будущих границ СССР. И он настойчиво требовал от Идена признания в договоре рубежей Советского Союза в рамках 1941 года. При этом он заявил ни много ни мало, что наши войска могут в самом ближайшем будущем вновь занять Балтийские государства. Сталин настолько был уверен, что война закончится в 1942 году, что даже был готов перестать требовать от Великобритании открытия Второго фронта в обмен на то, что Великобритания, в свою очередь, признает советские границы в той конфигурации, в которой они были на момент вторжения немецких войск. То есть с учетом той части Польши и Прибалтики, которую Советский Союз на момент начала войны имел под своим контролем. Эйфория начинала нарастать изо дня в день. Ну, в общем, действительно, победа была одержана крайне нелегкая. А 5 января 1942 года Сталин начал, так сказать, притворять свои идеи в жизнь. Был разработан план общего наступления Красной Армии, который обсуждался в Ставке 5 января. А 10 января 1942 года этот план был изложен им в директивном письме. Я зачитаю вам фрагмент этого письма. Немцы хотят выиграть время и получить передышку. Наша задача состоит в том, чтобы не дать немцам этой передышки, гнать их на запад без остановки, заставить их израсходовать свои резервы еще до весны, когда у нас будут новые большие резервы, а у немцев не будет больших резервов, и обеспечить таким образом полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Вот ни много ни мало, а именно так. Полный разгром гитлеровских войск в 1942 году. Такая достаточно скромная постановка вопроса. То есть Сталин представлял себе, какими промышленными и людскими ресурсами он располагает. И надо сказать, что в его представлениях, как и в предвоенные месяцы, была определенная логика. Да, до начала войны у нас было больше всех танков и больше всех самолетов, чем у всех остальных стран мира вместе взятых. У нас была огромная армия. И, вероятно, Сталин рассчитывал, что это количество танков и это количество самолетов, а также людских ресурсов, удастся отмобилизовать вновь. И тогда уж у Гитлера никаких шансов противостоять ему не останется. И, наверное, он до определенной доли был прав, если не считать одного «но», как эти технические и людские ресурсы были в очередной раз использованы. Говорить о том, что в 1942 году можно было бы одержать победу над нацистскими войсками и выкинуть их за территорию Советского Союза, ну, наверное, скажем мягко, было некоторым преувеличением, но реально рассчитать силы и перенести весы на чаши весов в свою пользу было вполне возможно. Однако этого не произошло. А получилось, как говорится, хотели как лучше, а получилось как всегда. Амбиции начали выстраиваться самые невероятные. Тимошенко собирался наступать на Харьков и ни много ни мало разгромить 6-ю армию Паулюса. Мерецков хотел окружить и уничтожить 18-ю армию Кюхлера. Конев со своей стороны собирался разгромить 9-ю армию Моделя. Жуков предлагал ликвидировать на Ржевско-Вяземском плацдарме вообще всю группировку армий «Центр». Вот, казалось бы, существует определенная логика ведения боевых действий. Можно было проанализировать действия немцев на нашем театре и во Франции, и в Польше, и у нас в 1941 году. Получалось так, что наступать собрались сразу и везде. Но понятно, что для того, чтобы нанести какой-то мощный удар, нужно произвести концентрацию сил и средств на направлении главного удара. 5 или 6 главных ударов не бывает. Это называется размазать масло по большому куску хлеба так, что масло становится практически не видно. В Ставке ослабло критическое отношение к реальной обстановке на фронте, и многое представлялось нашим генералам и политикам в розовом свете. В середине января Красная Армия 9 фронтами перешла в наступление на фронте ни много ни мало в 1000 километров от Балтийского до Черного моря. Вот так вот мы зараз начали наступать на супостата. То есть какой там главный удар, какая там концентрация сил. В результате этих действий войска Ленинградского, Волховского и правого крыла Северо-Западного фронта при содействии Балтийского флота должны были разгромить главные силы группы армий «Север» и ликвидировать блокаду Ленинграда. Калининский и Западный фронты во взаимодействии с армиями Северо-Западного и Брянского фронтов должны были окружить и разгромить главные силы группы армий «Центр». Южные и Юго-Западные фронты должны были нанести поражение группе армий «Юг» и освободить Донбасс. Ну, а Кавказскому фронту совместно с Черноморским флотом предстояло в течение зимы освободить от врага Крым. Все вот так вот одновременно. И Сталин чувствовал себя абсолютно уверенным в своих силах на тот момент, и что получило свое, опять же, отражение в приказе номер 55 от 23 февраля 1942 года. 23 февраля, праздник, День Советской Армии. Нарком обороны доводил до сведения личного состава нашей армии, что теперь уже нет у немцев того военного превосходства, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким превходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами – прочностью тыла, моральным духом армии, количеством и качеством дивизий, вооружением армии, организаторскими способностями начальствующего состава армии. При этом следует учесть одно обстоятельство. Стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой. Инициатива теперь в наших руках, и потуги, разболтанные ржавой машиной Гитлера, не могут сдержать напор Красной армии. Недалек тот день, когда Красная армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит Советский Крым, и на всей советской земле снова будут победно реять красные знамена. Еще раз повторю дату, 23 февраля 1942 года. Однако, все бы это было хорошо, если бы не некоторые печальные цифры. Так, за первые три месяца 1942 года потери Красной Армии составили 1 800 000 человек. Вот так вот начался у нас 1942 год. И если говорить о 1942 годе, то возникает ощущение дежавю. То есть что-то подобное мы наблюдали в 1941, только тогда, как говорил нарком обороны, была внезапность, вероломство и все такое прочее. На самом деле, несмотря на почти 2-миллионные потери в результате зимнего контрнаступления, численность рабоче-крестьянской Красной Армии продолжала неуклонно расти. И достигла к весне почти 5 600 000 бойцов и офицеров. На 10 фронтах в состав 48 армий входило 293 стрелковых и 34 кавалерийских дивизии, 121 стрелковые и 56 отдельных танковых бригад. Огромная, огромная сила, действительно огромная. Вот. Можно привести цифры по выпуску техники и вооружений, которые поступали на вооружение Красной Армии. В первые месяцы 1942 года, до лета 1942 года, было выпущено 4 500 34-ок, почти 1700 танков КВ. Постоянно нарастал выпуск авиационной техники. И все это поступало на вооружение, соответственно, войск Красной Армии. Надо сказать, что в войсках весной 1942 года находилась, ну, такая достаточно большая концентрация военно-технических средств, более 4 тысяч танков, около 4 тысяч самолетов. Уже к 2 тысячам приближалось количество установок реактивного огня, то, что мы знаем как «Катюша», и это не считая резервов ставки Верховного Главнокомандования. Вот такая была картина. И действительно, если бы все это было сведено в единый могучий кулак, то тогда результаты весенне-летнего наступления 1942 года могли бы быть совершенно иными, нежели то, что мы получали в результате своих собственных действий. Вот как бы так развивалась ситуация в первые месяцы войны. Что же касается немцев, то они действительно чувствовали себя, скажем так, мягко говоря, некомфортно. Если в Берлине не наступило паники в результате всех этих событий, как утверждали наши военные начальники и наша пропаганда, то, по крайней мере, ощущение шока там действительно присутствовало. И Гитлер все больше и больше концентрировал управление войсками в своих руках. Это был тот самый случай, когда действия политического руководителя приводили к тому, что ситуация в войсках ухудшалась. Соответственно, Гитлер не собирался наступать сразу на 10 направлениях. Даже при своем вмешательстве он все-таки собирался сконцентрироваться на решении довольно прозаической задачи. Это нанести два удара по двум направлениям. При этом одно направление – это был, соответственно, Крым-Кавказ, а другое – это стремление пройти Сталинград и направиться к нефтяным залежам. Вот, собственно говоря, все, что он хотел. Но как бы его вмешательство тоже привносило определенные коррективы. Вот. Ситуация у немцев была такова, что по сводке германского командования от 30 марта 1942 года из 162 действовавших на Восточном фронте дивизий только 8 были пригодны для наступательных действий. То есть перемололи их весьма и весьма существенно. Еще 50 дивизий могли пойти в бой после доукомплектования. А остальная масса могла использоваться только для оборонительных целей, потому что и человеческие, и технические ресурсы этих немецких частей были истощены. В 16 танковых дивизиях немцев насчитывалось всего 140 исправных танков. То есть, как бы, логику Сталина понять можно. Вопрос в том, как эта логика материализовывалась. Ну, сейчас я ненадолго прервусь, чтобы почитать сообщения, которые приходят на пейджер. Александр, Москва. Как современные военные историки оценивают возможности Красной армии времен 42-го? Могли ли советские армии изменить положение в свою пользу и не допустить немцев до Сталинграда, освободить какие-то собственные территории? Что по этому поводу думают сами немцы? Вы знаете, людских и технических ресурсов вполне хватало, чтобы не допустить того развития событий, которое произошло летом 1942 года. Но если ты собираешься наступать на 10 направлениях, как я уже сказал, это напоминает очень тонкий слой масла, размазанный по бутерброду. Дмитрий в начале 1942 года был еще командовал Рейхенау, 6-й армией командовал Рейхенау, Кирилл, Москва. Да, спасибо. Расскажите о Торопецкой операции под Тверью. Как ведущий рассматривает героизм итальянских солдат в отношении войны и Муссолини? Ну, до итальянских солдат, наверное, мы дойдем, когда мы начнем сражаться за Сталинград. Ну, а как они воевали в Сталинграде, как бы, это тоже отдельный рассказ. Немного они немцам там помогли. Могу дать хорошую информацию о Керченской российской десантной операции декабрь 41-42 в Воронежского Рашовградской оборонительной о составе войск в потерях. Садков Владимир Юрьевич. Спасибо, Владимир Юрьевич, эта информация была бы крайне полезна. Почему 240 тысяч солдат попали в плен под Харьковом? Как там образовался котел? Либерт. Ну, до Харьковской операции, я думаю, мы сегодня еще не дойдем. Мы пока еще находимся в зиме и начале весны 42-го года. Дмитрий, слушал все ваши передачи. Жаль, что вы не подвели итоги 41-го года на морях и океанах. Что у нас там осталось? Ну да, Александр Васильевич из Москвы. Осталось у нас там немного, на самом деле, чего... Но как бы сейчас вдаваться в детальный анализ ситуации с нашим флотом по итогам кампании 41-го года я просто не могу, потому что для этого нужно подготовиться и перечитать определенное количество статистической литературы. Вот. Возвращаясь к немцам, пока больше никто ничего не прислал на пейджер, провал молниеносной войны поставил Германию перед перспективой войны затяжной. А тут надо сказать о вещи, которую мы упоминали еще в самом начале цикла. Немецкие людские, демографические и военно-промышленные ресурсы были не столь велики, как у Советского Союза, что, в общем, достаточно очевидно. Среди стран, которые были немцами оккупированы, стран, где была достаточно развита военная промышленность, чтобы ее использовать в своих интересах, ну, это были, пожалуй, Франция и Чехословакия, потому что, как это ни странно, но Чехословакия в том числе. В Чехословакии всю войну устроились Мессершмитт и 109, немцы активно использовали на первом этапе войны немецкие танки «Шкода» 35Т и 38Т, вот, и что-то там можно было чинить и производить. Во Франции тоже были авиационные и танковые мощности, танковые не столь, конечно, передовые, как у самих немцев, но, тем не менее, к концу войны немцы сумели наладить небольшое количество, производство небольшого количества «Пантер» на французских заводах. В 41-м году толку от этих возможностей не было никаких, в 42-м еще тоже. Вот. Что касается перспектив затяжной войны, то для немцев это был смертный приговор, потому что воспроизводить... достаточно совершенное оружие большими тиражами, в отличие от простого и пусть не столь совершенного, было задачей невыполнимой, абсолютно невыполнимой. Для этого нужно было иметь промышленность того масштаба, которым располагали Соединенные Штаты. И кроме того, нужно было, чтобы эту промышленность не бомбили каждую ночь английские бомбардировщики, а после вступления в войну Соединенных Штатов и американские в том числе, которые налетали тысячами на один военный или военно-промышленный объект. Соответственно, все начало в Германии меняться. 10 января 1942 года Гитлер распорядился о перестройке всей промышленности Германии на военные нужды. Надо сказать, что до этого момента как бы гражданскому сектору экономики уделялось достаточно большое место. Но теперь уже и эту часть экономики им нужно было задействовать для пополнения военно-технических средств. 2,5 года Гитлер не был готов, да и не видел особого смысла производить на всех предприятиях военную технику. Теперь у него уже не было возможности отказаться от этого. И, соответственно, ну, с политической точки зрения для него это тоже было не самым сладким моментом. После Московской битвы и вступления в войну Соединенных Штатов положение в Германии существенно изменилось. И как бы теперь Германия находилась в положении достаточно сложном. Я думаю, что весной 1942 года Гитлер еще не представлял, каким образом будет развиваться весенне-летняя кампания, потому что после контрнаступления под Москвой Красная армия, потеряв 1 800 000 человек, была достаточно измотана, а состояние немцев по донесению Верховного командования Вермахта, я вам сказал, они были измотаны и просто не в состоянии вести какие-либо активные боевые действия. Соответственно, наступила такая пауза. Да плюс еще весна в нашей стране, где в то время по большей части были не столько дороги, а направления. Соответственно, как бы боксеры разошлись по своим углам и начали готовиться к тому, что каждая из сторон собиралась предпринять после того, как просохнет грунт, просохнут дороги, и когда можно будет активно и интенсивно передвигаться и вести боевые действия. Вот как бы такова была ситуация. Самое опасное и самое пагубное, конечно, для нас было то, что эйфория зашкаливала за все рамки здравого смысла. 28 марта 1942 года Гитлер принял решение о том, каким будет летнее наступление 1942-го. Невзирая на те неудачи, которые потерпели немецкие войска в 1941 году, Гитлер хотел сосредоточить основные силы на крайних флангах очень растянутого советско-германского фронта. Соответственно, на севере следовало взять Ленинград, закончить с Ленинградом. На южном крыле Восточного фронта намечалось нанести удар и захватить Донецкий бассейн, нефтяные районы на Кавказе, ну, Кубань, естественно, овладеть Сталинградом и лишить Советский Союз жизненно важной артерии, которой являлась река Волга. Считалось, что в случае, если эта кампания будет успешной, то никакая американская помощь не сможет, не успеет просто оказать Сталину должной поддержки, чтобы война продолжалась. То есть тоже определенная шапка закидательства со стороны Гитлера присутствовала. Но как бы силы особо, как мы видим, распылять он не собирался. Так, ваши вопросы на пейджер. Дмитрий, возвращаясь к прошлым передачам, мне бы очень хотелось услышать от вас и Виталия по поводу цены ленд-лиза. Ну, знаете, это не сегодня. Слушая передачу, создается впечатление, что нашими войсками руководили сплошь идиоты. Ведущие забывают, что против нас воевала вся Европа. Каждый хочет быть стратегом. Вы прочли что-то о войне и что-то рассказываете. Не знаете вы о войне ничего. Вы знаете, о войне я прочел сотни, если не тысячу книг. И читаю 2-3 выходящих новых изданий каждую неделю Зинаиды Ивановны. Стратегом я себя не считаю, я просто привожу данные, которые были. И как бы цитирую документы, которые существовали на тот момент. Нельзя ли попросить Елену Сьянову выйти хотя бы один раз на форум ради праздника? Накопилось много вопросов. Евгений, Москва. Мы попросим Елену выйти на форум. Расскажите, пожалуйста, о партизанском движении в 1942 году. Антон, вы знаете, наверное, мы сделаем отдельную передачу о партизанском движении, о том, как оно формировалось еще в 30-е годы, то есть когда кадровые разведчики разрабатывали идеи ведения партизанской войны в случае начала войны общевойсковой, что произошло с этими людьми, как их репрессировали, как уничтожали перед войной склады боеприпасов, продовольствия и материального технического обеспечения, которые концентрировались для партизанской войны, и как все это устанавливалось. Все расскажем. Расскажите поподробнее про Ржевский выступ. Именно здесь Красная Армия сломала зубы. Да, это был тяжелый момент. А каковы были успехи Роммеля в 1942-м в Северной Африке? Нет, тут сегодня Роммеля не будет. Уважаемый Дмитрий, скажите, пожалуйста, все-таки летчик Федоров, который, по его версии, уничтожил самолетов больше, чем Покрышкин и Кожедуб, это наша реальность или наш миф? Александр, город Пермь. Вы знаете, Александр, по-моему, это все-таки миф. Там, если рассматривать с моей личной позиции, то, наверное, самый выдающийся летчик у нас все-таки Александр Покрышкин. И как воздушный боец, и как тактик воздушного боя. Потому что разработанная им тактика давала возможность выжить даже не самым квалифицированным пилотам. что послужило основополагающим фактором в тактике ударных танковых клиньев немцев против России? Ну, как вам сказать? Ну, в общем-то, ничего из ряда вон выходящего в немецкой тактике не было. Собственно говоря, это разумная концентрация максимального количества танков на минимальном участке фронта для достижения того эффекта, который, в общем, ты хочешь достичь. Так, Павел, Москва. Появились ли у немцев заградительные отряды в 1942 году наподобие СМЕРШа? Нет, не появилось. Да, ну тут уже даже и нездоровые люди начинают писать на пейджер. Я, пожалуй, их цитировать не буду. Времени у нас остается немного, поэтому давайте попробуем поотвечать на телефонные звонки. Есть звонки? Ну, коль скоро звонков нету, то тогда... А, есть. Уже есть. Если не Москва, то давайте не Москву. Алло, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Это Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир. Что вы хотели спросить или поделиться чем?
Да нет, вот у меня вопрос. Я как бы... Вот не могу не найти... Ну, вот ответ на такой вопрос. Как бы в разных источниках все это по-разному освещается и как-то обходится. Роль Финляндии в войне вообще, в 1942 году в частности, ведь было что непонятно. Помощь по ленд-лизу, она шла ведь по трем ниточкам тонким. Это самолеты через Чукотку, Мурманск и Иран.
Вы знаете...
Но, я хотел бы еще... Ведь перерезать Мурманскую ветку, там, ну, бросок очень небольшой, я представляю, там географически все это расположено, но вот именно в Заполярье немцы не могли продвинуться дальше границы. То есть то финны не давали возможности этого? Или как вообще Финляндия относилась к этому?
Ну, вы знаете, насколько я понимаю позицию Маннергейма в этой ситуации... спасибо за вопрос. Маннергейм был достаточно осторожный и взвешенный политик, особенно после зимней советско-финской войны. И влезать с ногами в эту войну он не хотел. О том, как Финляндия была вовлечена в войну, мы уже говорили неоднократно, что до 25 июня финский посол пытался попасть к Молотову с заявлением о том, что Финляндия нейтральная страна, и воевать они не хотят. Но уж коль скоро ситуация развивалась так, как она развивалась, и они оказались вовлеченными в войну, они хотели выйти исключительно на линию границы, которая была у них до зимней войны с СССР. Особо активно воевать против Советского Союза, ну, а зачем? Один бог ведает, куда кривая вывезет, а потом это все может и аукнуться. И именно такая политика Финляндии позволила достаточно бескровно и корректно выйти им из войны в 1944 году. Что касается ленд-лиза, тонких ниточек, не такие уж они были тонкие, но надо сказать, что на Мурманск и Иран приходилось где-то по 20 с небольшим процентов поставок по ленд-лизу. Основная нагрузка как раз все-таки приходилась на Аляску-Чукотку и не только самолеты, потому что там относительно небольшое расстояние и самый безопасный с точки зрения военного воздействия маршрут. Вот, именно через этот маршрут и шла подавляющая часть поставок по ленд-лизу. Есть еще звонки? Алло. Нет звонка. Алло. Алло.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Дмитрий.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна.
Очень приятно. Что вы хотели спросить?
Ну, про вооружение немецкие, советские я поняла в Красной Армии. Собственно, меня это тогда особо не интересовало и сейчас особо не интересует. А воевали-то мы как?
В смысле?
Может быть, что-нибудь про морского козла расскажете?
Про кого?
Про морского козла.
Спасибо, очень интересный вопрос. Вот и такие слушатели у нас бывают. Есть еще звонки? Алло.
Дима.
Да.
Здравствуйте, это из Подмосковья?
Представьтесь.
Меня зовут Нинель Михайловна.
Очень приятно,
Нинель Михайловна. Я вот хочу узнать, вот что это была за теория выжженной земли вот вокруг Москвы? Вот напомните немножечко.
Ну, у нас была программа, это не только вокруг Москвы, это практически на протяжении всей линии фронта. То есть, как бы идея заключалась в том, чтобы лишить немцев возможности квартироваться в населенных пунктах в непосредственной близости от линии фронта. Для этого создавались специальные отряды, вот, вроде того отряда, в котором состояла Зоя Космодемьянская. Таких отрядов были десятки, если не сотни, и они действовали практически на всех фронтах. Иногда достаточно эффективно, иногда не очень. Потому что вот когда вспоминают Космодемьянскую, да, она погибла. Но ведь в отряде помимо нее было еще 400 человек, судьба которых тоже сложилась весьма и весьма трагически. Есть еще вопросы? Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Ирина, Санкт-Петербург.
Очень приятно, Ирина. Что хотели спросить?
Ой, я очень хочу спросить по поводу, немножко не по теме, по поводу блокады Ленинграда. Я не звонила в тот день, когда была передача. Вот, можно маленький коротенький вопрос?
Да, если смогу ответить, конечно.
Значит, я просто работаю гидом-переводчиком, поэтому как бы такой вот вопрос всегда волнующий. Сколько все-таки в Ленинграде было до блокады? И сколько конкретно погибло?
Вы знаете, я вот сейчас не готов ответить на этот вопрос, потому что для этого нужно посмотреть цифры.
Вот понимаете, цифры так разнятся в разных источниках.
Ну,
вот,
вы знаете, советская статистика — это вообще наука непредсказуемая, потому что в одном номере «Красной звезды» вы можете найти три разных цифры выпуска орудий, простирающихся от, там, допустим, 200 тысяч до 2 миллионов. И это все в одной газете на трех разных страницах. Наша статистика — вещь такая лукавая.
Ну вот какую цифру вы скорее склоняетесь? Вот 600 тысяч или миллион погибло во время блокады?
Вы знаете, я все-таки склоняюсь к большей цифре, потому что город был абсолютно обескровлен. И у нас будет еще одна передача по, я думаю, не одна, по блокаде Ленинграда. Рассказ о том, что там происходило вот на самом деле. Какой кровью далась оборона Ленинграда.
Да, и тогда еще как бы такая маленькая ремарка, что вот бабушка моя, которая здесь во время блокады была, она рассказывала, что люди покидали город и пересекали линию фронта, и потом выживали, не погибали. Вот вы знаете что-нибудь про это?
То есть как пересекали линию фронта?
Они просто уходили.
Нет, ну да, такое было, естественно.
То есть как бы не было закрыто кольцо блокады, вот как это говорят, что вот просто вот из города нельзя было совершенно, кроме как по дороге смерти, по дороге жизни, по Ладоге. Понимаете, да? Вот она говорила, что люди просто уходили.
Ну,
пешком. Брали еду и уходили.
Ну, понимаете, как бы фронт никогда не является вот чем-то таким, что на каждые 100 метров стоит по солдату, советскому или немецкому. Конечно же, нет. Конечно же, были бреши. И немцы, в общем-то, не ставили перед собой задачи отлавливать мирное население. Они воевали, и это было у них основным. Спасибо. Есть еще вопросы? Алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Это вам звонит Василий из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, Василий.
Здравствуйте. Я хотел бы узнать, вот есть ли у вас информация о том, сколько народу погибло у нас в военных под Ленинградом за время войны?
Спасибо. Вы знаете, наверное, на этот вопрос не то, что я, но никто из историков достаточно серьезных не даст ответа. Потому что если взять Волхов, если взять тот же Невский пятачок, если взять многие другие места, реально подсчитано это не было. И просто огромное количество людей погибало, у которых не было даже то, что называется dog tag у американцев, то есть личного номера вот этих вот патрончиков эбонитовых, в которых должна была храниться информация. То есть находят захоронения, как вы прекрасно знаете, в которых сотни и тысячи людей, у которых нет никаких опознавательных знаков. И когда этот подсчет будет закончен, один бог ведает. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Это «Эхо Москвы»?
Да.
Ой, Дмитрий, здравствуйте, не узнал. Первое, огромное спасибо за то, что делаете. Вы не зря стараетесь, поверьте.
Представьтесь.
Пожелание первое. Знаете, мне кажется, надо отказаться от звонков. Вадим, Нижний Новгород.
Спасибо.
Вот, так они жутко размазывают, отвлекают от темы, и посадить специально обученного человека на пейджер, чтобы он сортировал вопросы и вот вам подкидывал.
Спасибо за совет. Но вы знаете, я считаю, что лишить людей возможности живого общения, ну, было бы несправедливо. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Вот, вы сказали, что прочитали 1000 книг. А вот как насчет перехода количества в качество? Еще меня интересует, вот какое высшее учебное заведение вы закончили? То есть являетесь ли вы, значит, профессиональным историком? Я это в том смысле спрашиваю, что, как говорится, вы просто... У меня такое впечатление сложилось, что произносите достаточно... банальные вещи для профессионалов, надерганные из всевозможных книг. Вот вы какое заведение закончили?
А скажите, вы провозгласили за собой монополию на истину?
Нет, по-моему, монополию на истину провозгласили вы. Вот вы говорите, что все там лгали про историю этой Второй мировой войны, а вот вы...
А я просто привожу какие-то конкретные факты, какие-то конкретные цитаты из так того, ведь, что было.
Вот приведение цитат, оно производит довольно комическое впечатление.
Ну, это ваше личное впечатление.
Ну, так, а вы, кстати, позовите рецензентов, профессиональных рецензентов,
да.
Которые бы отрецензировали да. Ваши программы.
Спасибо. Так вот, мне всегда нравятся люди, которые считают, что они действительно могут от лица народа рассуждать и выносить оценки. Ну, личное мнение человека, пожалуйста. Так, пейджер Александр, Москва. Федоров, слава богу, жив, может быть, вы сделаете с ним передачу. Такая идея, только не обижайтесь, может быть, ко Дню Победы. Сделайте цикл интервью с геройскими мужиками и героическими женщинами, героями Советского Союза и тем более дважды. Вы знаете, есть такой журналист Артем Драбкин, который выпускает книги, сборники его разговоров с ветеранами. Это очень интересные вещи, и у него огромное количество записей этих ветеранов на пленке, на компакт-дисков. Просто почитайте его книги, я думаю, вы очень многое почерпнете. Есть такие «Ура, шапка, закидательские интервью», а есть очень здравые и очень такие объективные вещи, которые рассказывают люди, с которыми он беседует. К сожалению, качество записи у Артема не совсем соответствует эфирному, иначе мы бы поставили вот записи, как вы говорите, с геройскими мужиками и с героическими женщинами в собственный эфир. Дмитрий Лихачев рассказывал, что по его оценкам в Ленинграде во время блокады погибло более 2 миллионов мирных жителей. Не знаю, я не готов это сейчас обсуждать. Существенно ли повлияло на исход войны свержение Муссолини? Ирина, вы знаете, думаю, что, в общем, Муссолини в известном смысле был, ну, с точки зрения жестокости и напряженности войны на Восточном фронте, ну, такой достаточно трагифарсовый персонаж. С первой передачи слушаю вас с неослабевающим интересом, поражаюсь вашей стойкости и выдержке перед звонками и мнениями всяческих идиотов. Александр Северов. Ну, вы знаете, я не стал бы называть людей, которые не разделяют мою точку зрения или как бы мои попытки что-то донести до вашего сведения. Ну, почему же они идиоты? Просто, как бы, это люди, которые остались в советском прошлом, и они не готовы анализировать и думать о том, что произошло. И, как бы, удобнее думать, что все было замечательно, чем думать, почему мы начали 42-й год так хорошо и кончили так тяжело, с такими колоссальными потерями, и пропустили немцев до самого Сталинграда. Хотя отбросили их в начале года на весьма приличное расстояние. Ведь это же произошло не просто так вот. Взяли и вот все это допустили. Да потому что началось многочисленное, бессмысленное распыление сил. Я вам перечислил все направления, по которым должны были наноситься главные удары. Но не наносятся главные удары в 10 местах одновременно. Так не бывает. И кончается это именно тем, чем и завершилось, собственно говоря. Колоссальной трагедией, колоссальным напряжением сил. практически полностью разрушенным городом Сталинград, Харьков, Керчь, Крым, ну, в общем, и далее по тексту. Ваше отношение к книгам Виктора Суворова по военной тематике. Вы знаете, ну, в тысячный раз процитирую Мельтюхова, винегрет. То есть, как бы, но во всяком случае, то, что они появились, уже хорошо, потому что вокруг этих книг началась полемика, и тема войны, которую у нас благополучно молодое поколение забывает, она опять приобрела какое-то новое звучание. К этому, как бы, сегменту истории вновь возник интерес. Полемика – это всегда лучше, чем молчание и забвение, я думаю, так. Мы часто принижаем помощь Америке, Филимон из Москвы, но ведь Америка могла вообще не воевать с Германией, она была недостижима и неуязвима для немцев, и была ближе, была близка к ядерному оружию. Ну, вы знаете, американцы после нападения японцев 7 декабря на Пёрл-Харбор просто по, как бы, военно-политическим отношениям вынуждены были бы вступить в войну. Вот, что они, собственно, и сделали. Были ли, так, без имени и без города, были ли у Ставки Гитлера в 1942-м альтернативные планы наступления, например, повторное наступление на Москву? Вы знаете, я говорю, что экономика Германии не позволяла вести затяжной войны. Они очень хорошо это себе представляли, поэтому их в первую очередь, конечно, интересовала нефть. И, соответственно, все было нацелено именно туда. Как вы думаете, если бы в Испании Франко проиграл, и к власти пришли коммунисты, ввязалась бы Испания во Вторую мировую войну? Достаточно такой отвлеченный вопрос. Но, во всяком случае, Франко проявил достаточную мудрость, чтобы в эту войну не ввязываться. К сожалению, мое время подошло к концу. Мы услышимся с вами через неделю. Всего доброго.
Цена победы. Когда этот человек шел по улице, сидящие у стен нищие инвалиды, ветераны войны, даже самые опустившиеся, приподнимались на своих обрубках, выпрямляли спины в инвалидных тележках. Женщины что-то шептали детям, и дети, замерев, провожали испуганными и благоговейными взглядами его плотную фигуру в генеральском мундире с гордо поднятой головой. Иногда кто-нибудь из мужчин решался подойти и что-то сказать, и, выслушав несколько слов в ответ, отходил с просветлевшим выражением лица. В рабочей среде генералов не любили, презрительно называли недовоевавшими забияками. Но и там этот генерал был отдельный человек, образец храброго солдата, дорогой сердцу немца. Даже участие в Каповском путче, погубившее не одну репутацию, не нанесло ему урона. Ибо в годы всеобщего цинизма и шкурного предательства он упорно демонстрировал, пусть ложные, но принципы. И, конечно, ни одна партия стремилась заполучить его в свои ряды. Неверно, однако, думать, что Эрих фон Людендорф, а речь о нем, сразу признал в НСДАП своих. После провала первого путча генерал, не переводя духа, принялся готовиться ко второму. Он стал искать партию. Но такую, которая сумела бы опереться на рабочих, главных виновников недавнего провала. Летом и осенью 1922 года Людендорф встречался с лидерами не менее десятка партий. Но никто не дал ему четкого ответа на вопрос, как из треклятого лозунга «Свобода, равенство, братство» вычленить и поднять как знамя одно братство. Сакральное братство всех немцев против сатанинских либеральных свобод и ненавистного коммунистического равенства. И вот в ноябре 22 года Рудольф Гесс делится со своим наставником Карлом Хаусхофером, ставшей перед ним задачей – организовать встречу с Людендорфом, который уже дал на нее согласие, однако выразил пожелание, чтобы присутствовали максимум трое – лидер и еще пара приличных людей. «Значит, Адольф, я и, может быть, Рэм?» – вслух рассуждал Гесс. Но Хаусхофер резко мотнул головой. Ни в коем случае. Распущенность Рэма не покроет его фронтовых заслуг. Лучше пригласи Штрассера. Теперь Гесс поморщился. Ну уж нет. Грегор Штрассер замордует старика своим социализмом. Да еще прихватит с собой братца Отто. А этот вообще. Выходит, приличных людей у вас раз да два? Усмехнулся Хаусхофер. Ладно, Руди, дам тебе совет. Все равно на этой встрече Адольф никому и рта не даст раскрыть, так что поищи кого-нибудь просто для солидности, боевого, с наградами. Помнишь, ты мне сказал, что к нам на первый курс пришел тот капитан, последний командир эскадрильи Рихтгоффен?
Ты говорил, у него кроме Железного Креста еще орден Льва с мечами, орден Карла Фридриха за заслуги. Вот кто вам нужен. Старику будет приятно. Гессу повезло. Бывший командир первой эскадрильи капитан Геринг, несмотря на яростные попытки заработать, требовавшие постоянных отъездов, и бурный любовный роман с замужней шведкой, оказался в Мюнхене. Они встретились за кружкой пива, поговорили, но расстались как-то неопределенно. Может быть, от того, что Геринг пришел с приятелем, который все время скалил зубы да острил. А Гесс не мог поставить его на место, поскольку этого парня звали Эрнст Удет, и он был самым результативным немецким асом, пережившим войну. 62 победы, не шутка, при том, что у Геринга было 22, а у Гесса вообще ни одной. Но Рудольф сделал еще попытку и положился на ораторский дар Гитлера. Он пригласил Геринга прийти в воскресенье на Кёнигсплац, где фюрер собирался выступить. Геринг пришел. Во время речи Гесс встал с ним рядом, собираясь комментировать некоторые пассажи, которые, возможно, будут тому непонятны. Но этого делать не пришлось. «Наши боги вмешались», — позже запишет Гесс. Вмешательство заключалось в том, что когда Гитлер влез на грузовик, с которого выступали ораторы, пасмурное ноябрьское небо внезапно прорезал шальной солнечный луч и ударил в лицо оратору. От этого божественного удара Гитлер ослеп, взмок, осатанел и с третьей фразы впал в истерику, сам будучи в полной уверенности, что провалится. Он говорил как человек, которому нечего терять, и толпа это оценила. Уже через несколько минут вокруг Геринга все орало, металось и завывало в одобрительном экстазе. Это его необычайно возбудило. Его восхищенный оратором взгляд то и дело возвращался в толпу и бегал по орущим лицам, жадно и ревниво. «Все, он наш», — сказал себе Гесс. И не ошибся.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое ясней, ясней, ясней.